Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
В эфире «Радио Спутник» продолжаем обсуждать и вспоминать важные события этого дня. В студии Татьяна Ладеева и моя коллега Елена Глещинская. Лен, еще раз приветствую тебя.
Привет.
Россия запретила въезд 8 гражданам стран Евросоюза и представителям официальных структур ЕС. Черный список был опубликован сегодня, в пятницу. В него включен в том числе глава Европарламента.
Министерство иностранных дел России заявляет, что идет на эту меру в ответ на введенные 2 и 22 марта Советом Европы ограничительные меры в отношении 6 российских граждан. Итак, вот кроме главы Европарламента Давида Мария Сассоли, в этом списке есть еще заместитель председателя Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности, председатель Национального совета Латвийской Республики по электронным СМИ, директор Центра государственного языка Латвийской Республики, член французской делегации в парламентской ассамблее Совета Европы и другие люди, которые были, во-первых, причастны, я так поняла, к запретам русского языка на территории Прибалтики, которые были докладчиками по делу оппозиционера-блогера Навального, ну и другие люди, которые попали в этот список, ну вот для них это черная пятница.
Я так понимаю, или не черная, что эта мера введена в ответ на шаги в отношении 6 граждан России, которым запретили въезд на территорию Евросоюза. Ну, в общем, зеркальный ответ. У нас опять идет. У нас есть гость, политолог-публицист Наталья Елисеева. Наталья Андреевна, здравствуйте.
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 Наталья Андреевна, как вы считаете, повлияет ли такой запрет на въезд в Россию каким-то образом на вот этих политиков из Евросоюза?
Ну, по сути своей, да, конечно, повлияет, потому что эти люди находятся под санкциями так или иначе, и их въезд в Россию будет затруднен вплоть до того, что их просто могут развернуть на границе.
Но мне кажется, они и не собирались в Россию.
Ну, давайте так, это очень, конечно, вот, ну, такие заявления, что они не собирались в Россию, это все, по сути, конечно, логично, но ситуации бывают довольно разные. И то есть при том условии, что если вдруг, понимаете, как бы многим и нашим согражданам, которым запретили въезд в Америку и Евросоюз, они тоже не собирались туда. Ну, как бы, давайте говорить откровенно.
Ну, вот вы знаете, Наталья Андреевна, вот когда запрещают въезд в Евросоюз и в США, допустим, кроме этого, еще блокируют их счета, накладывают арест на недвижимость. Вот в данном случае же ничего такого нет.
Ну, тем не менее, это ответные меры, которые, так иначе, должны были случиться. То есть мы ответили зеркально. Понятно, что это только первый шаг. Это же, ну, по сути, это такое политическое предупреждение, да, что будете дальше действовать в такой же манере, да, мы, соответственно, продолжим.
Ну, мне кажется, это после вчерашнего резолюции Европарламента, да, но там это касается вот политических таких методов. А какие может Россия представить экономические санкции в ответ?
Ну, экономические санкции, опять же, это запрет на въезд какой-либо продукции, да, то есть ограничения. А это торговые, и торговые бьют всегда очень сильно. То есть в любом случае даже те санкции, которые сейчас действуют в сторону России, они очень сильно ударили по экономике того же Европейского Союза. Европейский Союз сам об этом говорил. Он сам это заявлял. Более того, мы даже там слышали со стороны Италии призывы, господи, да пропустите вы наш пармезан, да, что такое, почему, о чем мы это страдаем. То есть это мы уже слышали.
Ну, вот знаете, к чему я клоню? Вот я вот все пытаюсь от вас добиться ответа, что вот я что-то не помню, чтобы Россия вводила именно экономические санкции и запрещала какой-нибудь ввоз чего-нибудь, несмотря на то, что Европа и США этим вполне очень пользуются.
Не, ну как, только что я вам озвучила тот же пармезан.
Ну, а это, ну да, это такое...
Этого недостаточно, видимо.
Но это было давно,
да,
понимаете?
Это было давно.
Но это было давно, но тем не менее никто ничего не снимал. Угу. Надеюсь, что до сих пор.
Наталья Андреевна,
Да.
А вот если мы расширим эту тему, мы уже не первую неделю обсуждаем, в принципе, да, вот разные санкции, высылку дипломатов и накал отношений российских с разными странами, в том числе Европы. Вот вы видите, какой некий, может быть, стоп-кран, да, то есть вот какую точку, когда мы остановимся, потому что, ну, сколько можно отвечать некими зеркальными мерами и в отношении России, да, вводить разные новые ограничительные правила.
Вы понимаете, какая ситуация, что мы сейчас с вами на самом деле наблюдаем громадные политические манипуляции и инсинуации. Потому что половина из тех мер, которые есть, они никоим образом не влияют ни на экономическую составляющую, да. ни на политическую составляющую, ничего. То есть, например, когда тогда же, когда на того же Бортникова наложили санкции, да, ну это же смешно. Он не собирался в США явно, ну, то есть мы с вами это прекрасно понимаем, да, и вопрос его заграничных счетов, у него их просто нет. Ну, то есть это абсурдно, да, на того же там, не знаю, там главу администрации президента или еще там ряд поставленных чиновников. А потом давайте вспомним следующее. Например, когда тот же Сурков был под санкциями, да, и есть сейчас, тем не менее он спокойно прилетел в Берлин, потому что было надо.
А толк тогда от этого какой? Зачем это делать, если это не влияет там, на экономику, это не влияет на жизнь ну, вот таких простых граждан, как мы, да, мы можем на себе это а никогда вот и не почувствовать.
Я еще добавлю реплику. Помните, в детстве нам всегда говорили, кто умнее, тот и первый остановится. Может, пора кому-то уже остановиться?
Нет, здесь Нет? такая ситуация не работает, потому что, ну, в смысле остановиться. Во-первых, не мы это начали, не нам это, ну, не нам останавливаться. Давайте начнем с этого. То есть Россия в этом плане просто в свое время защитила свои интересы, за что и получила. И как бы и нам останавливаться, то есть, значит, нам получать еще больше. Но мы же вроде как бы, мы, конечно, страна довольно милосердная, всепрощающая, да, но предел есть всего. И останавливаться первыми, да, там, и как-то изобразить из себя кота Леопольда, ребята, давайте жить дружно.
Но не, ну, так... есть такая известная фраза, знаем иногда, где она звучит. Не, ну мы же по факту и не делаем никакие первые шаги. То есть у нас везде зеркальные ответы. Поэтому мы ведем себя действительно очень дружно.
Ну, мы агрессию не проявляем. Хотя те же американцы пытаются нас активно убедить в обратном, что мы агрессию проявляем по отношению ко всем. Но у них это удобная позиция, это часть их внешней политики, да. То есть им так удобно. Им это удобно и для того, чтобы нивелировать определенные социальные конфликты внутри общества, да, которые сейчас есть, им это удобно для того, чтобы там давить на военных, там с бизнесом как-то договариваться. То есть это просто их стратегия. Плюс, как бы мы с вами прекрасно знаем, что по важным моментам у нас прекрасно налажена коммуникация, да, то есть что касается там космоса, да, что касается там каких-то поставок, связанных с авиационной отраслью, у нас все прекрасно, но как идет, так и идет. А где дело касается денег, да, например, фармрынок, да, либо что-то еще, разработки, то тут, конечно. Но это не политика, это деньги, это экономика. То есть здесь все-таки нужно разделять.
Наталья Андреевна, спасибо большое за ваше мнение. Наталья Елисеева, политолог-публицист, была с нами на связи. Ну, я, честно говоря, не удивлюсь, если в нашу следующую смену, в наш следующий эфир мы будем читать новости об очередных запретах въезда на ту или иную территорию, ну, либо граждан России, либо граждан Евросоюза, потому что, мне кажется, эта история будет продолжаться. Департамент транспорта Москвы начал тестировать народный каршеринг. Его запуск анонсировали в Петербурге. Немножечко странно, почему департамент Москвы начал тестировать, а анонсировали в Петербурге. Ну, видимо, перенимают, да, вот эту практику.
А дело в том, что запускают в Москве, а анонсировали о том, что такое будет запущено еще и в Петербурге.
Еще и в Питере.
Да. Вот таким образом предлагают заработать тем людям, которые сдают свою аренду, в аренду свою машину, но кому сдают? Родственникам, друзьям, знакомым. Разработали специальное мобильное приложение, называется «Рули». Можно выставить объявление об аренде своего автомобиля и условия, на каких ты сдаешь в аренду, но не для всех, а только для тех, кто есть в контактах твоей телефонной книги. Что это даст? Ну, во-первых, что предлагают, какие бонусы? Во-первых, первые 100 человек, которые зарегистрируются в этом приложении, получат необходимое оборудование телематическое. Это GPS, видимо, которое будет следить за авто, и можно будет узнать, где оно сейчас находится, и модуль удаленного доступа к автомобилю. И бесплатно можно будет получить ОСАГО, а в будущем обещают даже и каска. Ну, вот обещают. Ну, слушай, мне кажется, какие-то сомнительные...
Бонусы?
Сомнительные бонусы, но во всяком случае предлагают таким образом зарабатывать. Будет ли это конкуренция таксистам? Мы спросили у председателя Координационного совета профсоюза таксист, председателя Международного комитета по автомобильному транспорту ЕОС Андрея Попкова.
Я знаю одно, что каршеринг пока у нас законом никак не регулируется. А если он не регулируется законом, то это вообще какая-то тема неподконтрольная Дептрансу получается. То, что касается сокращения таксомоторных перевозок, это будет однозначно. Это уже было, там всякие бла-бла-кары мы проходили. Не знаю, что будет у нас на дорогах. Насколько понизится или повысится безопасность дорожного движения. Посмотрим, как это все будет работать.
Ну, а действительно, были ведь не раз какие-то, да, сообщения и сводки аналитиков о том, что каршеринг является самым опасным видом транспорта, потому что нету каких-то четких регламентаций.
Ну, кроме того, и многие каршеринговые фирмы уже закрылись, потому что это стало невыгодно. Вот я почитала в соцсетях, что пишут об этом автолюбители, на каких условиях можно заработать. Ну, вот, допустим, каршеринговые компании, они получают машины в лизинг на каких-то очень выгодных условиях, и у них совершенно другие условия техобслуживания, и на бензин, и на СТО у них есть большие скидки. Если же сам человек со своей личной машиной будет таким заниматься, то вряд ли это окупится, потому что, во-первых, это телеметрическое оборудование только первым 100 бесплатным, а всем остальным нужно будет платить. Дальше там и страховка, и все-все-все, и бензин, и как это выйдет, в какую копеечку, неизвестно. Так что раз каршеринг не такой уж выгодный, то это тем более...
Ну, посмотрим, как этот народный каршеринг действительно будет развиваться,
может,
будет зарабатывать на своих друзьях
родственниках. Да, я бы вот не стала бы за деньги давать друзьям и родственникам, а если это не такие близкие друзья и родственники, то...
И машину давать не надо.
Да, и машину бы не стала давать.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе визита в Саратов в рамках региональной недели пообщался с местной жительницей-пенсионеркой, которая пожаловалась спикеру на злоупотребление властью в России, коррупцию и другие проблемы.
А дело в том, дело происходило так, он шел по улице со своими помощниками, видимо, и подошел к пожилой женщине, она такая с родинами, действительно достаточно пожилая, 90 лет, и спросил ее, как вы воспитываете молодое поколение. В ответ он услышал критику. Во-первых, это высокий уровень инфляции, что она долгие годы копила деньги на похороны, а сейчас получилось, что инфляция составляет 5-8%, а ее гробовые лежат в банке под 3,5%. Вот и она спросила, как это может быть? Еще один вопрос, который она задала, почему такая большая страна, деревни вымирают? Ну и последний вопрос это был про воровство, про коррупцию. Вот она спрашивала, когда же это все закончится и почему миллиардами воруют. Вот она возмущалась и высказала свое возмущение. Вячеслав Володин ничего не ответил, а уже позже на встрече со студентами рассказал о том, что политики обязаны держать свои обещания, обязаны выслушивать граждан, обязаны обязательно говорить, и как раз для того и нужна эта работа, чтобы, услышав все то, что тебе сказали, изменить ситуацию, помочь.
Знаешь, я родом из Саратова, и поэтому у меня эта новость, некий отклик в душе, конечно же, он есть.
И ты бы тоже хотела
встретиться с Володиным?
На улице Саратова.
Нет, я с ним встречалась в рамках работы журналиста как раз-таки на улицах Саратова, но так высказывать я бы, наверное, не знаю, стало бы или нет. Но я думаю, что если говорить серьезно, самое главное, чтобы чиновники, как федеральные, так и региональные, действительно могли сделать какие-то выводы и исправить те недоработки, которые у нас существуют. В Ялте с 1 июня будут остановлены все строительные работы, а стройки законсервированы.
Это решение касается и застройки в Фаросском парке, против которой в марте выступали ялтинцы. Кроме того, Аксенов рассказал о том, что отдельный вопрос по нарушениям дренажной системы, каптажа, родников и прочего тоже будет решен, и все будет исправлено до 1 июня. Летом этот парк национального достояния, действительно очень красивый и хороший, откроют для посещения. И второе тоже хорошая новость, что с 1 мая Ялта переходит на круглосуточную подачу воды до октября на весь туристический сезон. И говорят, что там достаточно кубометров есть в резервах, которых должно хватить до осени.
С нами на связи председатель Крымской общественной организации «Центр политического просвещения», политолог Иван Мизюхо. Иван Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, добрый. Скажите, пожалуйста, ну как там вообще в Ялте сейчас?
Тепло.
Как там отдыхать, и есть ли уже у вас туристы?
Пора ехать или нет?
Ну, я вам хочу сказать, действительно, пора ехать. Завтра, по сути, стартует курортный сезон. Вообще в Ялте всегда есть туристы. Мы, конечно, в Крыму боремся за круглогодичный курорт, но надо сказать, что Ялта – это, наверное, туристические ворота Крыма. Да? Симферополь – это транспортные ворота, Ялта – это туристические ворота, поэтому в Ялте, конечно, всегда туристы есть и на новогодние праздники. Я думаю, будут и на майские, потому что даже официальная информация по бронированию в местах размещения свидетельствует о том, что в Крым приехало достаточно большое число туристов.
Иван Александрович, а если сравнивать, допустим, с прошлым годом, что у вас еще нового откроется и что там можно посмотреть, что хорошего за год сделано?
Ну, знаете, я бы, честно говоря, не сравнивал ситуацию с прошлым годом. Конечно, в прошлом году...
Я имею в виду благоустройство, не количество туристов, а благоустройство, может, что-то открыли.
Об этом, да. Конечно, по всему Крыму идут стройки по благоустройству общественных пространств. Речь идет о парках, скверах, местах отдыха, причем это благоустройство общественных пространств проходит не только на территории приморских городов, но и в Симферополе, где я живу, столице Республики Крым. Поэтому я думаю, что те, кто часто посещает Крым, увидят, что в этом году он действительно преобразился и продолжает преображаться. К 7-й годовщине воссоединения Крыма с Россией мы действительно пришли в таком некотором обновленном виде. Это объективно, это факт, этого нельзя не видеть. И знаете, вот в предыдущий свой комментарий начал, на днях как раз-таки прилетел в Симферополь с командировки, но я хочу сказать, что судя по загруженности аэропорта Симферополь, да, туристы прилетают в регион, потому что достаточно много людей видел в аэровокзале, да и самолет на Симферополь был забит полностью, ни одного свободного места не было.
Скажите, пожалуйста, а вот эта вот история с запретом на стройки с 1 июня, вот это было реально какой-то проблемой и необходимостью их закрыть? То есть, не знаю, это может быть массовое явление, да, что везде эти стройки были, они мешали туристам,
я
да, и местным жителям.
Пару лет назад была в Крыму, и как раз меня вот не очень было удобно, потому что везде была стройка.
Вот вы так с языка сняли. Знаете, меня как местного жителя порой раздражает, когда я хочу поехать быстрее на море, в ту же Ялту, допустим, да, и впереди бетоновоз какой-то едет, или ЗИЛ, загруженный стройматериалами. Поэтому на самом деле запрет на строительство во время курортного сезона, высокого курортного сезона, это вполне себе оправдываемая мера, я думаю, она будет поддержана людьми, которые в первую очередь работают в курортной сфере, но и нашими туристами, и местными жителями, которые хотят провести свои выходные в местах размещения или просто поехать на море, или в Крымский лес, или водопады.
И вот пару слов как раз все-таки про Форосский парк. Так что там, законная, незаконная стройка? Действительно ли она вот настолько масштабная, что мешает отдыхающим?
Знаете, действительно, я вот мониторю эту ситуацию. Местные жители возмущены действиями застройщиков. Глава администрации Ялты Енина Павленко обнародовала в свое время факты нарушения, там, скажем так, этических норм со стороны застройщика. Как говорят в местных масс-медиа, стройка законна. Тем не менее, ну чего уж тут греха таить, в местных социальных сетях идут настоящие баталии, на словесные баталии по вопросу строительства детского лагеря в Форосском парке. И я думаю, что, конечно, такой тайм-аут, который будет взят на этой стройке в связи с заморозкой вообще строительства по всему Ялтинскому муниципалитету, ну, это... Наверное, надо в очередной раз перепроверить и документацию, и провести переговоры с застройщиком, и вообще предметно выяснить этот вопрос. Знаете, к сожалению, вот к моему глубочайшему сожалению, мне кажется, в самом начале этой истории некоторые отдельные ведомства, допустим, Министерство природы, да, и экологии Крыма, пробуксовали, что было, что глава Республики Крым Сергей Валерьевич Аксенов был вынужден выезжать на место, общаться. Знаете, что он всегда общается с местными. Не нужны какие-то посредники. Тем не менее, все-таки у нас есть профильные ведомства, которые, наверное, должны были изначально провести разъяснительную работу, в первую очередь, с местными жителями, которые там живут.
Спасибо большое.
На мой взгляд, это
да.
Было бы правильно.
Иван Александрович, спасибо большое. С нами был на связи Иван Мизюхо, председатель Крымской общественной организации Центр политического просвещения, политолог. Ну что, ты готова в Ялту снова ехать?
Готова.
Да. Готова? Лишь бы отпуск дождаться, правильно?
Да.
Завершающая новость. Роскомнадзор требует от Facebook восстановить доступ к проекту Russia Today о Второй мировой войне. Речь идет о проекте Redfish.
Публикации, которые стали причиной блокировки, были приурочены к памятным датам. К 76-й годовщине освобождения Италии от диктатуры Муссолини и 76 лет со дня освобождения Освенцима. Значит, на этих публикациях я посмотрела, там были видны трупы. Во-первых, труп Бенито Муссолини, и в концлагерях тоже были видны трупы.
По этой причине
сообщество Facebook, по этой причине администраторы удалили эти фотографии и заблокировали не только эти посты, а вообще вход на эту страницу. И поэтому Russia Today запустила кампанию с призывом Facebook разблокировать аккаунт под хэштегом Facebook Bring Back Redfish. И Маргарита Симонян в своем телеграм-канале написала, что будет добиваться, чтобы страницу вернули, потому что там 80 тысяч подписчиков, и действительно было обсуждение. И,
как раз-таки скоро отмечается День Победы, да.
И она сказала, история, если страницу не вернут, обещаю лично добиваться закрытия Facebook. А вот как отреагирует Facebook, мы спросили управляющего партнера агентства «Социальные сети» Дениса Терехова. Давай послушаем.
Я, честно говоря, не знаю, чего же от кого можно ждать, по одной простой причине, что социальные сети в этом смысле совершенно непоследовательны. То есть некоторые решения, которые, как мне кажется, они должны были игнорировать, и наоборот, их, в общем, выполняют. С другой стороны, вот те совершенно очевидные вещи, например, в отношении российских медиа, они почему-то на них держатся до последнего. Поэтому здесь давать какие-то прогнозы – дело совершенно неблагодарное. Но в конечном счете все-таки намечается тренд на сотрудничество крупных социальных сетей с российскими властями.
А вот помнишь, что громкую историю, когда в прошлом году, как раз на 9 мая, модераторы Facebook заблокировали посты с фотографием поднятого над рейхстагом советского флага. Тогда тоже заявляли, что нарушают нормы сообщества в
отношении... Мне кажется, лучше бы проверяли те случаи, когда во время акции «Бессмертный полк» фотографии фашистов, наоборот, вешаются.
А как это? Это же невозможно проверить, это надо просто...
Нет, ну организаторы, они же... На что они существуют? Они существуют, мне кажется, не только на организацию самой акции, да, но и должна быть какая-то, может быть, собрана заранее информация.
Ты знаешь,
всех людей.
Мне кажется, как раз с этим может справиться только искусственный интеллект, потому что это быстрота, с которой появляются посты, сообщения, фотографии во время «Бессмертного полка». Только искусственный интеллект и какая-то нейросеть, которая специально обучена, может справиться с таким огромнейшим потоком информации.
Ну а почему нет? Мы же как раз развиваем науку, мы развиваем в том числе искусственный интеллект и в России, поэтому, мне кажется, это действительно тот вопрос, который актуален, и вот с которым спорить не приходится, что такие случаи бывают и что с ними нужно бороться.
Насчет блокировок проектов и страниц Russia Today и Спутник Министерство иностранных дел России назвали это мракобесием и препятствованием работе российских СМИ в странах Европейского Союза. Ну, надеемся, что к 9 мая страничку разблокируют, потому что действительно интересный проект, который затрагивает, может быть, неизвестные, известные странички Великой Отечественной войны.
Лен, спасибо большое тебе за всю подобранную информацию. В эфире «Радио Спутник» были Елена Клещинская, моя коллега, и я, Татьяна Ладяева.
Кардиограмма дня на «Радио Спутник».